Итак, у нас сейчас третья часть лекции, и посвящена она тактике приема обнаружения обмана и сбора информации в обычных беседах. Ну, ясное дело, что если вы работаете в гестапо, то у вас не возникает проблем с тем, чтобы вести прямой допрос и применять там все хитрости, о которых мы сказали. Однако, бывают ситуации, когда вы не вполне уверены в правдивости человека, но полновесный допрос с пристрастием провести невозможно. Давайте рассмотрим классные такие способы собрать больше информации и при этом себя ничем не выдать. Но имеется в виду, что вы собираете информацию скрытно. То есть, собственно говоря, вербальная разведка, она замешана во многом на скрытом сборе информации. В ней очень много таких развернутых техник, хитрых таких семантических, различных лингвистических. Мы возьмем с вами основные техники, потому что все описывать надо, делать еще такую же лекцию большую-пребольшую. Итак, идет общая беседа. Да? Как вы можете собирать информацию, при этом остаться белым пушистым? Ну, во-первых, это запрос фактов, техника запроса фактов. В ходе беседы вы можете спрашивать общие понятные вопросы, которые относятся к вашему подозрению. Это заставляет человека вспоминать информацию, да? Если он сказал правду, то он будет отвечать быстро и без усилий. Если же он лжет, то его выдадут ключи, которые мы рассматривали с вами в первой части лекции. Самое главное тут обращать внимание на то, сколько времени у него уходит на то, чтобы вспомнить информацию. Если он врет, то ему потребуется некоторое время для ответа, потому что прежде всего ему нужно мысленно проверить вопрос на то, приемлем он или неприемлем. Кроме того, придуманные байки различные, они не имеют деталей, потому что эти истории никогда не происходили. Таким образом, вы должны спрашивать так, чтобы получить объективный, а не субъективный ответ. Например, вы думаете, что ваш сотрудник был дома, хотя сказал, что уедет в отпуск на юг. Тут не надо спрашивать его, как ему понравилась погода в Крыму. Людям обычно требуется больше времени, чтобы ответить на субъективные вопросы. Вместо этого спросите его, хотя бы так, каким поездом ты добирался? Как бы между делом задавайте дополнительные вопросы такого же характера. Как только он ответит «да» на любой вопрос, запрашивайте больше деталей. Если он лжет, то постарайтесь сохранить видимость фактов, удерживая в памяти сказанное. А это повлияет на время, необходимое для других ответов. Кроме того, люди любят рассказывать о себе, и единственная причина, по которой человек постарается сменить тему, это если ему некомфортно от ваших вопросов. Поэтому, если вы спрашиваете простые невинные вопросы, то человек будет испытывать желание продолжать беседу, а не оканчивать ее. Большинство людей будут с радостью бесконечно говорить о новом ресторане, который они посетили, о новой женщине, с которой они переспали, о поездках, о работе, которую они поменяли, если они не лгут и вы не достали их своими вопросами. А второй способ собрать информацию, очень частый способ у профессионалов, это добавить ложный факт. В этом случае вы сообщаете факт и просите человека прокомментировать его. Этот факт на самом деле придуман вами, но звучит совершенно вменяемо. Например, кто-нибудь во время там тусовки заявил, что только что вернулся из Восточной Африки. Да? А вы можете сказать ему, что вы слышали, что в Восточной Африке охрененно высокая температура. Этот факт человек может подтвердить или отрицать, независимо от того, был он там на самом деле или нет. Действительно, Африка – такой континент жаркий, да? Там не нужно много ума, чтобы подтвердить, да, там жарко было. Более того, он может обойти вопрос и сказать, что Африка вообще очень жаркий континент. В любом случае, вы обман не обнаружите. А как же поступить? А вот как. Вы сможете упомянуть, например, что ваш далекий родственник, который работает служащим таможни в аэропорту африканском каком-то там, да, рассказал вам о том, будто каждый, кто приезжает в Африку, получает специальные пилюли, чтобы избежать малярии. Естественно, как только человек подтверждает ваше сообщение, пытаясь подкрепить свой рассказ об Африке, вы знаете, что он врет, потому что вы сами это придумали, что пилюль, да? В противном случае он просто сказал, что понятия не имеет о том, что вам натрепался ваш родственник. Что тут важно? Во-первых, ваше сообщение должно быть ложным. Если он просто подтвердит что-то, что является правдой, вы ничего не добьетесь. Во-вторых, ваше сообщение должно звучать разумно, иначе ваш собеседник сочтет его шуткой. В-третьих, ваше сообщение должно быть чем-то, что непосредственно влияет на человека, и поэтому у него должен быть собственный личный опыт на эту тему. Другими словами, выше приведенном примере вы не будете утверждать, что наклон земной оси, например, приводит к специфическому виду там, африканского ночного неба. То есть это на человека не влияет никак, и он может что угодно сказать. И может, он даже вообще не мог это небо наблюдать, там он пьяный в дребезину валялся уже, начиная с аэропорта африканского. Еще одним способом выведывания потенциальной лжи является поддерживающий факт, запрос поддерживающих фактов. Например, вы принимаете сказанный собеседник, вы запрашиваете доказательства, делая это в очень такой нейтральной, не угрожающей, не ехидной, не подозрительной манере. Случай, допустим, то, что мы в прошлом случае описывали насчет Африки, вы можете сказать ему, что очень хотели бы увидеть фотографии поездки, да? Если человек выдвигает причины для отказа, там он снимков не делает, не получили снимки, не успел проявить, украли фотоаппарат, не снял крышку, в общем, все что угодно, да, а то это уже подозрительно. Еще один прием выведывания информации в обычной беседе, в общей беседе, это вывод факта за пределы его границы применения или расширения факта. Эта техника используется для того, чтобы определить, насколько далеко человек готов зайти, чтобы получить желаемое. Вам нужно просто выйти за пределы факта, который уже предложен самим человеком. Если собеседник продолжает вас не поправляя, то он, скорее всего, лжет относительно того, что сказал до сих пор. Или пытается солгать, чтобы добиться от вас согласия. как это делается, такое описание, если в конкретику перевести. Допустим, вы и ваш друг обсуждаете, какой фильм посмотреть. Вы предлагаете посмотреть фильм, ну, там, «Люди в черном», но ваш приятель, который не хочет его смотреть, сообщает вам, что один коллега уже посмотрел его, и ему не понравилось. Тогда вы говорите, ну, раз никому в твоем офисе этот фильм не понравился, думаю, фильм дерьмовый. Если человек пропускает это мимо ушей, не поправляя ваши ложные высказывания, то он либо солгал о коллеге, либо собирается лгать дальше. Ну, еще один пример, чтобы было понятно, как это все образуется, вот эта вот техника. Например, ваш секретарь отпрашивается у вас по причине плохого самочувствия, да? Он просто сказал, что он не важно чувствует. Вы можете расширить факт. О, конечно, если у тебя температура и сильная головная боль, то, разумеется, иди домой, да? Однако секретарь вам ведь об этом не говорил, вы просто расширили его высказывание. Ясно, что если он вас не поправит, то он либо лжет, что больно, либо согласится с чем угодно, чтобы уйти домой, что у него голова болит, там что еще чего угодно. А, разумеется, он может просто чувствовать себя неважно и хотеть уйти, однако то, что он вас не поправил, означает, что человек не прочь обмануть, чтобы добиться желаемого. Вот это техники, которые применяются в обычной беседе, такого общего характера, да? А сейчас мы с вами рассмотрим так называемые специальные случаи, которых тоже достаточно много, потому что, ну, на самом деле, беседы не все типичные бывают. Бывают случаи, когда человек лжет абсолютно по нестандартным причинам, скажем так. Вот сейчас мы эти случаи с вами рассмотрим. Итак, специальные случаи. Эти стратегии, эти методы применяются, если человек неохотно раскрывает информацию, но его мотивы вполне пристойные, даже, можно сказать, социально полезные, социально приемлемые, социально одобряемые. То есть это бескорыстные причины. Ну, либо ситуация вообще такова, который тоже относится к специальным случаям, что вам нужно действовать просто очень деликатно, мало ли по каким причинам. Такие собеседники исходят из различных психологических позиций, и поэтому каждый случай весьма специфичен. Он конкретен, и для каждого существует своя техника выведывания информации. В целом же все стратегии, о которых мы будем говорить, делятся на десяток категорий. Первая стратегия применяется тогда, когда кто-то избегает сказать вам что-то, потому что это касается еще кого-то. Вам нужно обратиться к его эго, для того, чтобы понять правду эту, чтобы он забыл, что он не нашкодивший школьник, а ну, серьезный взрослый человек. Ну, допустим, вот такой сценарий. Ваш адвокат рассказывает вам о случае, когда его коллега и приятель-адвокат сжульничал. Да? Если вы спросите просто, а что он сделал, то это, возможно, ничего вам не даст. Он будет защищать этого человека. Однако вы можете повернуть вопрос по-другому. Ну, примерно так. А вот если бы ты вел это дело, что бы ты сделал по-другому? Вот эта волшебная фраза, она такая проективного типа, потому что человек начинает рассказывать о себе, как бы он поступил, и вы из этого сравнения понимаете, как поступил неправильно другой человек. Да? Эта фраза, как бы ты сделал по-другому, она открывает шлюзы для беседы, потому что вы делаете человеку как бы одолжение, вы утешаете его эго, и вы маскируете свой реальный интерес. Второй сценарий, например, на ту же тему, да? В беседе с Васей, с одним из ваших продавцов, вы хотите узнать, почему там, у Маши продавщицы такие низкие продажи. Но если вы просто спросите о том, почему она плохо работает, да, то это может оказаться бесполезным, потому что Вася ее жутко любит. Поэтому вы свой вопрос так не задаете. Вы спрашиваете примерно так, а что в своей работе, по-твоему, Маша может улучшить? Обратите внимание, мы опять атакуем эго. Мы человека, вот этого Васю, выставляем в роли такого консультанта, эксперта, что ли. И он охотно расскажет вам о том, что, по его мнению, Маша может улучшить. Тем самым вы поймите, что Маша сейчас не делает правильно и хорошо. В обоих этих случаях беседа ведется позитивно. И поэтому ваш собеседник чувствует, что совершает хорошее дело, отвечая на ваш вопрос. Вы не говорите, что он делает плохо, да, Маша? Это была бы критика Маши. А вот чтобы она могла сделать еще лучше, это позитивный подход. И в этом случае Васина эго тут оно молчит. Оно довольное, сытое и очень разговорчивое. В общем, так оно и есть, конечно. Негативный же ход беседы ударил бы по тормозам, естественно. А еще одна ситуация, когда вам трудно выведать у человека какую-то информацию, это когда человек занимает какую-то сильную позицию, сильный статус. Ну, просто он находится в позиции силы, как говорят. В таких случаях обычно неприемлемо и не очень разумно впадать в споры различного рода аргументирования, потому что есть даже такое выражение, да? Поспорил Ванька с царем, не знаю, как там царь, а Ванька уже второй день висит. В этих случаях вам нужно перевести беседу на личностный уровень, уйти от статуса. Рассмотрим два таких примера. Ну, первый сценарий. Вы пытаетесь продать что-то клиенту, который не хочет покупать и не дает вам никаких разумных причин, почему он не хочет покупать. Ваша цель – выудить у него реальное возражение. Это вот техника, которая применяется в хардселле. Кто читал мою книгу «Мастер продаж», там такая техника, одна из похожих техник есть. Примерно вы говорите следующее. Вы знаете, я зарабатываю этим на жизнь и этим кормлю свою семью. Совершенно ясно, что продукт у нас отличный, а вы производите впечатление весьма разумного человека, да? Вы не могли бы сказать, чем я вас обидел? Ну, клиенты в таких случаях ловятся на этой ситуации, на личностный врасплох, и вне всяких сомнений обычно говорит так. Нет, вы нисколько не обидели, просто и вываливают вам какое-то возражение, да, потом. Обида – это очень мощное слово. Теперь у вас есть его реальное возражение, потому что он считает, что сказать вам правду – это единственный способ доказать вам, что вы его не обидели. То есть, фактически, опять-таки, это вот ловушка, которая описана в книге «12 тигров». То есть это человек нарывается над противоречием внутри самого себя. Или сказать правду и тем самым доказать, что он вас не обидел, потому что обида – это довольно сильный рычаг. Или же не говорить правду, но получается, что вы будете думать о нем, что он способен обидеть другого человека. Это тоже не очень хорошо для него. Поэтому он выбирает сказать правду. Ну, еще один сценарий на ту же позицию силы. Ваш начальник не говорит вам, почему точно вы не были выбраны для повышения. Вот он там кого-то повысил в должность, а вас почему-то не повысил. Но он не хочет вас там задевать как-то, да, он вам не говорит правду. Ну, примерная фразировка тогда такая у него, там, скажем, вы к нему говорите так, обращайтесь так. Господин Иванов, я вот понимаю вас и уважаю ваши соображения. И надеюсь, что в один прекрасный день вот я буду таким же успешным в этой компании, как и вы. А может, вот я спрошу вас кое о чем, да? Вот если вы были на моем месте и сидели, как я сейчас, на этом стуле, да, то не подумали бы вы о том, что у вас был бы лучший шанс сделать карьеру в этой компании, если бы вы знали о своих недостатках. Понимаете, а в этом случае вы ставите такой рычаг, да? То есть человек фактически на месте вас, как бы оказывается, да? И он получает уважительную причину рассказать вам правду, потому что он хотел бы, чтобы вы дальше преуспели. А чтобы вы преуспели, вам нужно рассказать, почему вы не были повышены, понимаете? То есть, вот, если вы внимательно посмотрите, это очень такой тонкий рычаг, и он часто бывает в продажах ставится. То есть, когда нужно человека столкнуть лбом не с продавцом, не с товаром, не с фирмой, которая производит этот товар, а с его собственными убеждениями, сомнениями, страхами, стереотипами и так далее. То есть, это и есть эффективная продажа, когда вы заставляете работать вот этого тигра внутреннего разрыва. То есть, вот этот когнитивный диссонанс, как он называет психологи, да? Когда вы одно убеждение сталкиваетесь с другим убеждением, и человеку, чтобы выйти из этого состояния, нужно как-то с этим разобраться. Но точно так же те, кто увлекается миметикой, верия технологии, а точно так же мы всовываем иногда человеку какие-то свои убеждения, ставя вот этот диссонанс, ставя раскардаш, распорку в мозгах, и чтобы этот диссонанс убрать, он должен принять нашу точку зрения. Еще одна ситуация, когда человек может воспротивиться выявлению правды для вас, вернее, воспротивиться вашим попыткам выяснить правду, это когда существует опасность или ситуация, когда задеты чувства какие-то. А в этой ситуации человек лжет вам, чтобы защитить свои чувства. Это так называемая белая ложь, да? А вы заинтересованы в правде. В данном случае апелляция к чувству вины заставляет собеседника поменять свою реакцию, потому что вина – это достаточно сильное тоже чувство негативное. Ну, примерно вот такой сценарий. Вы чувствуете, что правда вам не сообщает для вашего собственного блага. Ну, примерная фразировка такая. Вы что можете говорить человеку, который эту правду скрывает, чтобы вас не задеть, да? «Я знаю, что не хочешь задевать мои чувства, Вася, но ты ранишь меня еще больше, не будучи совершенно честным». То есть, опять-таки, вы сталкиваете два убеждения человека. То есть, вы фактически, ну, как сказал бы НЛПС, наверное, вы рефреймируете. Вы показываете, что на самом деле то, что человек вам лжет, это не только не защищает вас, не только не задевает вас, как бы, а вообще ранит еще больше. А вот слово «совершенно» или фраза «до конца» как бы высказывает признание человеку за то, что он с вами хотя бы частично честен. Вот смотрите, опять-таки я вернусь к началу этой фразы. «Я знаю, что ты не хочешь задевать мои чувства, но ты ранишь меня еще больше, не будучи совершенно честным». Вот смотрите, как это выглядит, да? Значит, здесь фраза слова «совершенно», да, подчеркивает, предполагает, как бы, что человек хотя бы какую-то правду вам сказал. Но теперь вы хотите, чтобы он сказал вам правду до конца. И вас обижает, что он сказал ее не полностью. Но вы не говорите ему, что он лжет. Вы намекнули ему, что он все-таки какую-то часть правды сказал. Ну, можно еще такую фразировку употребить в этом случае. «Если ты не скажешь мне, то никто не скажет. Если я в этом не могу на тебя рассчитывать, то даже и не знаю, что мне делать дальше». Это ставит человека в эксклюзивное положение, это его обязывает, и это заставляет его опять-таки столкнуть одно свое убеждение с другим убеждением. С одной стороны, он считает, что, не говоря вам правду, он избегает того, чтобы вас поранить чем-то, какие-то ваши чувства задеть. А с другой стороны, он видит, что он вам тем самым оказывает медвежью услугу, потому что никто вам больше сказать об этом не может, и его обязанность быть честным с вами, чтобы защитить вас от дальнейших каких-то травмирных ваших чувств. Вот такая вот техника. Ну, я думаю, что она понятна вам в силу моего убеждения, в силу моего рассказания. Еще одна ситуация, которая может возникнуть, когда вы пытаетесь выявить правду, это когда вы натыкаетесь на чье-то мнение, просто мнение о ситуации. Да? А дело в том, что попытка обнаружить обман высказанным человеком мнений, то есть это его убеждение относительно чего-то, да, это задача очень сложная. А потому что вы не можете точно сказать, что кто-то врет, и делать это с помощью довода, что, мол, ты сам не веришь в то, что говоришь, потому что вот, ну, это очень субъективное понятие, это мнение, и о них сложно сказать, они истинны или не истинны, вы не можете это проверить. Однако есть способ, отличный способ, который позволяет выявить истинные чувства человека по отношению к чему-то вот в любой ситуации, да. Давайте попробуем такой сценарий возьмем. Скажем, ваш начальник говорит, что он одобряет сценарий вашей рекламной кампании, но вы в этом не уверены, да? На самом деле это его мнение, да? Как вам проверить, на самом деле нравится ему ваша рекламная кампания или не нравится? Ну, фразировка вот простая такая, например. Вам нравится эта новая идея? Ну, конечно, она очень оригинальна, да? Вот на этом, в общем-то, вы и тормознулись, потому что непонятно, правда он сказал или нет. А вот следующая фраза, она сделает такой тонкий маневр, который позволит вам выяснить точное мнение человека, точное мнение начальника о том, что вы сотворили там. плане рекламной кампании. Вы спрашиваете его дальше. Хорошо, а что нужно сделать, чтобы вы ее полюбили? В этом примере начальник признал, что идея нравится, да? Вы не спорите, не давите, вы подтверждаете, хорошо говорите. Слова, которые вы используете в вашем ответе, показывают, что вы допускаете мысль, что возможно улучшение, да? Нужен начальник. Вы говорите, что неужели ничего нельзя улучшить, да? Вы подразумеваете этим. То есть идея нравится, идея хорошая, оригинальная. А вот что нужно сделать, чтобы он ее вообще обожать, стал эту идею, да? В этом случае начальник будет чувствовать себя комфортно, потому что предлагать будет критику, именно ожидаемую от вас, и критику направлена на улучшение. То есть цикл его симпатии к программе, к этой, к рекламной кампании вы подтвердили, да, мы верим вам, товарищ начальник, что вам нравится. А теперь мы хотим от вас слышать конструктивную критику, чтобы она вам еще больше понравилась. Ну, понятно, да? Ну, или такой сценарий. Вы хотите узнать, например, не собирается ли ваш сын поехать в лагерь летом. Вы можете так спросить, вот как обычно беседа могла бы повестись в этом случае. Нравится ли тебе идея поехать в лагерь в следующем месяце, дружок? Да, это клево, клево. Но если на этом остановиться, вы ничего не поняли. То есть вы не поняли вообще, правду, он говорит, или нет, нравится, ему не нравится. Вы то же самое делаете, что в первом случае. Вы говорите, а что помогло бы тебе тащиться от этой идеи вообще по полной? Оба. И тут мы начинаем уже ловить от него фразы и аргументы в пользу улучшения или отказа от этой идеи вообще. Ну, ваш сын чувствует комфорт, отвечая честно, потому что ваш вопрос показал ему, что вы и так знаете, что все совершенно быть не может, и все можно улучшить. Он пытается в своем ответе это показать. И вы получаете детальную информацию без всяких уверток. Еще одна ситуация называется ситуацией «я не знаю». Дело в том, что большинство людей не любит оказываться неправыми. И к тому же большинство людей не любит оказывать ситуации, где они вынуждены защищаться. Ну, никто из нас, честно говоря, этого не любит, да? Это, знаете, только, наверное, шахматисты есть, которые любят играть различные там защиты каракан, французские защиты, играть при этом черными, там типа ботвинника, и при этом им очень комфортно. Но в реальной ситуации люди не любят, когда их припирают в угол. Поэтому часто, когда вы спрашиваете кого-то о том, что он думает или чувствует, человек отвечает вам «я не знаю». Этот ответ может тормознуть беседу и не дать вам информации. То есть это когда очень напористый, вот, допустим, кто-то достает вас с вопросами, да, а вы уже там сели, присели на плинтус в своем самочувствии и настроении. Вы просто отмахиваетесь и говорите, я не знаю, да, не помню, не знаю. Так вот, сказать «я не знаю» – это очень такая простая защита, и это самое первое, что приходит обычно в такие ситуации в голову. Ну, в любом случае, можно применить какие-то из следующих реакций. После того, как человек говорит, что «я не знаю», да, допустим, такая реакция. «Хорошо, тогда просто скажи мне, как ты пришел к своей мысли». То есть вы соглашаетесь, подтверждаете и просите его просто показать путь, как он пришел к этой мысли. Возможно, это разговорит его. Или такая, например, фраза. «Я знаю, что ты не знаешь, но если бы ты просто предположил, чем бы это могло быть?» Это типичный нелперовский прием. Нелпер любит вот эту вот такую рамку предположения ставить. «Хорошо, ты не знаешь, что было бы, если бы ты был женщина. А вот если бы ты представил себе, что такое могло быть, то как бы это выглядело, да?» Или такая фраза. «Хорошо, а не мог бы ты сказать мне, с какой частью ты, тем не менее, согласен?» Это называется частичная рамка, то есть вы берете не всю ситуацию, с которой человек может соглашаться, не соглашаться, а с фрагментом ситуации, которую человеку воспринять, конфронтировать проще всего. Так можно, кстати, человека избавлять от некоторых, если не от всех даже, наверное, страхов, давая им по кусочку вот, ситуацию и побуждая его соглашаться с чем-то в этой ситуации. Это называется метод частичного согласия еще. Если человек не согласен со всей идеей, со всем решением, с чем-то вообще вашим, с каким-то вашим мнением целиком, давайте им по кусочку эту информацию, и он будет соглашаться с ней кусками. Так, кстати, очень хорошо вел беседы Сократ. Он давал человеку возможность частично согласиться, и в итоге человек соглашался с А, с Б, с В, с С, с Д, и в итоге со всем, что нужно, с чем нужно было согласиться, Сократ, человек соглашался. Ну и такую фразу можно сказать, например, а в каких прошлых ситуациях ты чувствовал себя похожим образом? Мы тем самым снимаем фокус беседы, убираем внимание человека с напряженной темой и переводим его в разряд его собственного опыта, о котором человек, может быть, более охотно будет говорить. А можно такую фразу применить? Какая эмоция лучше всего описывает то, что ты думаешь прямо сейчас? Тут более тонкий прием, потому что человек, начиная описывать свою эмоцию, начиная описывать свои чувства по отношению к чему-то, он выпадает из разряда защиты и выступаете с ним в общении. А общение, в которое вы вступили, оно очень важно, потому что главное, чтобы оно началось вообще. Человек начал о чем-то говорить, он почувствовал эту эмоцию, он почувствовал, что нужно сказать о довольстве своем или недовольстве по отношению к чему-то, и тем самым он разговорился. Еще одна фраза, которая в таких ситуациях работает, это такая, например, «А мог бы ты придумать хотя бы одну причину?» Вот человек сказал, «Я не знаю, да?» Вы говорите, ну хорошо, не знаешь, ну фантазия-то у тебя работает, да, ну так ты придумай хотя бы одну причину, да, ну что-нибудь такое вот, соври нам хотя бы, ну. А человек на самом деле, он врет так в чистом виде очень редко. И когда он будет придумывать причину, он тем не менее возьмет это из своего подсознания, из своего сознания, и он просто подаст это вам не как реальную причину, а как придуманную. Но вы-то знаете, что причина на самом деле реальна. Ну и, наконец, такая фраза, которую можно употребить в отношении ситуации, когда человек не знает, или там говорит, что он не знает, да. Ну, например, такая. Какое слово наилучшим образом описывает то, что ты думаешь? Это такая немножко более продвинутая техника, но на самом деле она очень напоминает вопрос о чувствах. То же самое, какое чувство лучше всего описывает эту ситуацию. Да? Но он может просто даже здесь сказать какой-то эталон, например, там задница. Да? И вам будет понятно, что человек просто чувствует себя потерянным в этой ситуации. Ну и так далее. То есть это уже покажет его ответ, что на самом деле человек испытывает. И это даст опять-таки повод вам зацепиться за это, за эту метафору, да, ситуации и раскрутить ее дальше. Ну, во всех этих фразах, на самом деле, я там, по-моему, штук 7 их провел, вы снимаете давление с человека. Снимаете давление с той точки, с той пешки, которая не двигается. Вы подтверждаете этот факт, что человеку трудно ответить. Вы говорите, да, я тебя понимаю, это обязательно нужно говорить. Затем вы двигаете ту пешку, которая двигается. Вроде бы спрашивает другую информацию, да, хотя на самом деле ваш новый вопрос нацелен на то, чтобы вы получили ответ на исходный вопрос. Я не знаю, может также означать, что человек чувствует вину или считает свои действия глупыми. То есть такие комплексы эго, они могут блокировать выдачу человеку информации ценной. В этом случае вы хотите облегчить чувство ответственности. Для этого применяется, ну, есть такая техника, особенно она применяется в хардселлинге, в жесткой продаже, это хранитель лица. Вот есть скринсейвер, да, это хранитель экрана, да, многие любят качать там всякие скринсейверы, ставить себе на компьютер всякие эти моргалки, чесалки, ну, миллионы всяких разных. Там слайд-шоу бывает и все такое. А есть фейс-сейвер, то есть хранитель лица. А примерная фразировка хранителя вот так звучит. Вообще эта штука очень важная, потому что она драматическим образом может даже повысить продажи. Если в нужный момент вы примените по отношению к сомнению человека вот этот хранитель лица. Выглядит это примерно так. Вы говорите человеку, я знаю, что ты не очень уверен в том, почему сделал это. Поэтому не мог бы ты придумать какие-нибудь бессознательные мотивы, которые могли иметь место? То есть вы что тут делаете? Почему это хорошо работает? Да потому что человеку нет необходимости чувствовать ответственность за свои действия. Вы с него сняли ответственность, вы показали ему, что он подсознательно это делает, что он на самом деле не хочет этого. Но вы его сталкиваете лбом своего подсознания. Вы говорите, что парень, я вижу, что ты на самом деле этого не хочешь, но как-то неконтролируемо это все из тебя проперло, вот это вот сомнение, возражение и так далее. А вот что это могло быть на самом деле на уровне подсознания? Какая причина могла там сидеть тебе глубоко в подсознании, которое вот сейчас так вот себя ведет по отношению к тебе? То есть фактически вы снимаете человека ответственность. Я уже говорил, что снять человека ответственность, это значит во многом позволить ему чувствовать себя комфортно по отношению к вам.